Лишь в 10 милях за городом река теряет свою инерцию и неторопливо вливается в излучину устья, питающего Железный залив. Суда, плывущие на восток из Нью-Крабьюзона, попадают в низовье. На юге видны хижины и полусгнившие пристани, с которых, пытаясь разнообразить свою пищу, забрасывают удочки местные работяги. Их дети робко машут путешественникам. Изредка попадаются утес, скала или худосочная рощица, места, бросающие вызов фермерам. Но по большей части земля свободна от камней. С палуб матросы видят линии живых изгородей и деревьев, уходящие в поля. Это оконечность зерновой спирали, длинной дуги фермерских хозяйств, которые кормят город. Местные жители, в зависимости от времени года, собирают урожай, пашут черную землю или сжигают жневье. Между полей медленно движутся лодочки, по каналам, невидимым за насыпями и растительностью. Они совершают бесконечные рейсы между метрополией и фермами. Они привозят удобрения и топливо, камень, цемент и предметы роскоши за город. Они возвращаются в город мимо участков обихоженной земли, застроенной деревушками, большими домами и мельницами. Они несут на себе груды мешков с зерном и мясом. Этот поток никогда не иссякает. Нью-Крабьюзон ненасытен. Северный берег Большого Вара не столь обжит. Это обширное пространство, на котором кустарники перемежаются с болотами. Оно протянулось на 80 с лишним миль до самого подножия невысоких гор, которые наползают на него с запада и плотно закрывают с этой стороны. Ограниченное рекой, горами и морем, это лесистое пространство по большей части необитаемо. Если там и есть какая-то живность, кроме птиц, то она предпочитает не попадаться на глаза. Беллис Хладовин села на судно, направляющееся на восток, в последней четверти года, в сезон непрерывных дождей. Поля, которые она видела вокруг, стали сплошной холодной топью. С полуголых деревьев капала вода, казалось, что кто-то окунул их в облака. Позже, мысленно возвращаясь в это несчастное время, Беллис поражалась четкости своих воспоминаний. Она помнила, как гагача построилась клином гусиная стая, пролетевшая над их судном. Помнила запах живицы и земли, сине-серый оттенок неба. Она помнила, как выискивала взглядом пылезащитные полосы, но так и не нашла ни одной. Только нити дыма в промозглом воздухе и низкие домики с закрытыми из-за погоды ставнями. Еле заметное шевеление растительности на ветру. Беллис стояла на палубе, закутавшись в шаль. Смотрела и слушала, не появятся ли играющие дети или рыболовы, не выйдет ли кто-нибудь поработать в свой жалкий огород. Но раздавались только крики диких птиц. Единственными человеческими фигурами были равнодушные пугало с едва намеченными чертами. Путешествие Беллис пока что было недолгим, но воспоминания о нем уже стали назойливыми, как болезнь. Она словно была привязана к оставшемуся позади городу, отчего минуты по мере ее движения растягивались, как резина, и чем дальше она уходила, тем больше они замедлялись, удлиняя ее короткое путешествие. А потом эти минуты сорвались, как тетива, и Беллис забросила сюда. Она оказалась одна, вдали от дома. Гораздо позже, когда от всего, что было знакомо Беллис, ее отделили многие и многие мили, она порой просыпалась в удивлении от того, что снился ей вовсе не город, который 40 лет был ее домом. Ей снился этот короткий отрезок реки, эта исхлестанная дождем полоска земли, тянувшаяся по обеим сторонам от нее меньше половины дня.